Как старики вещали, так и получилось. Вечный город, большая деревня. А ты говорил, не возьмем, не возьмем, лишний род, а вышло наоборот, сказал Костя, невольно подражая своему пленнику Куковяке. Очень не хотелось ботану признать свою неправоту, а кому хочется. Они сидели в таверне на пьяцца Навона и наворачивали макароны с сыром, запивая их родниковой водой. Вода здесь, к слову, была дороже, чем вино. Но богатырь объявил сухой закон. Это не могло понравиться Василию Буслаеву. «Ну, хоть разбавленного-то можно. В Рим пришли, значит, романею пить положено». «Никакого нельзя, рядовой. Вот если будем праздновать победу, тогда уж». Но в победу как-то не верилось. Пробиться к самому папе на аудиенцию было нереально. Мало того, что придется его туфлю целовать, так еще и денег нужна целая куча на взятки кардиналам, чтобы допустили подозрительных юнцов к верховному понтифику. А что могли дать друзьям на дорогу старые мудрецы? Горсть монет да добрый совет. Конечно, подчас добрый совет бывает дороже золота. Так это ж подчас.
«Да каб не я, нас бы вовсе сюда не пустили», – ныл Васька.
На самом деле, Костя и Нил опасались, что как раз с Буслаем-то их никуда и не пустят. Его фейс не вписывался ни в какой контроль, адрес не укладывался ни в какой код. Босой ушкуйник оставался все в том же мешке с дырками на голое тело. В доме раби не нашлось для него подходящего прикида, а ободрать на прощание какого-нибудь Фауста или гуманиста и друзья не догадались, и одурманенный Буслай не сообразил. Ему подошла бы разве что одежда с плеча пражского голема, но големы ведь тем и хороши, что не требуют ни питания, ни обмундирования, ни денежного и махорочного довольствия. И тем не менее, всю компанию охотно пустили в таверну старая сеньора. Причина этого выяснилась сразу. Сеньора-хозяйка, действительно старая, сразу безошибочно определила самого толкового из троицы и отвела ботана в сторону.
«Скажи, мальчик, ваш мессир, он из какого дома?»
Жюль Верн оказался не таким уж толковым, потому что спросил. В смысле?»
«Ай, придурок, он кто, Сфорца, Арсини, Делла Равере?»
Будущему нобилиату пришлось изобразить даже не придурка, а полного идиота, чтобы вытащить из старушки побольше информации. Оказалось, что среди здешней аристократии расплодилась мода на покаяние. Самые знатные сеньоры облачались в грязные и дырявые рубища, чтобы в таком скорбном виде предстать перед папой и умолять его об отпущении грехов. А уж грехов у этих ребят хватило бы на все население тогдашнего Апеннинского полуострова. Вот хозяйка решила, что высокий и породистый босой Буслай из той же категории. И обижать мнимого оборванца нельзя ни в коем случае. Добрый папа отпустит ему прежние прегрешения, очистит душеньку, а он вернется и с чистой свежей душой разгромит в отместку несчастное заведение. По этой же причине не следовало даже заикаться о деньгах, а кормить и поить много и вкусно. Тогда можно рассчитывать, что знатный господин оценит кухню и винный погреб и в следующий раз заявится с большой свитой, и уж тогда-то денежки потекут рекой. Буслай тем временем приканчивал уже пятую миску спагетти, наматывая тонкие длинные нити непосредственно на кулак. Так было сподручней, вилок здесь не подавали.
«Так из какого же он семейства, милый мальчик?»
В голову Филимонову, как назло, лезли сплошные итальянские автогонщики да футболисты. «А, будь что будет», – подумал он и бухнул. «Феррари». Старушка охнула и прошептала.
«А кто он герцогу? Сын? Племянник?»
«Кузен», – облегченно сказал Жюль Верн. «А что у вас подают на десерт, любезная?»
Конечно, в таверне можно сидеть на халяву до бесконечности, да и на ночлег устроиться в верхних комнатах тоже можно. Только цель будет по-прежнему недостижимой. Римляне и гости вечного города, яростно жестикулируя, вели разговоры за каждым столом. Главной темой были чудачества нынешнего папы.
«Надо бы узнать о нем побольше», — сказал Ботан.
Он встал, спросил у хозяйки даровой кувшин самого лучшего и дорогого вина. Хозяйка поморщилась, но щедро наполнила посудину. А вдруг этот бомбино инкогнито тоже знатный сеньор?
«Я пошел в разведку», — доложил Жюль Верн Косте и, прижав к себе кувшин, направился к одному из столов, за которым сидели самые шумные и самые седые клиенты.
«Ведь что можно узнать у юнцов? Про девок да про драки?»
Патриархи таверны с радостью усадили к себе свежего слушателя, да еще такого щедрого. Вы уже убедились, что Ботан умел вытряхивать из болтунов информацию. Чудным и загадочным было само появление нового папы на престоле.
«Такого не припомнит даже старый пьяница Амброджо Фрискобальди, а ему скоро 99-й пойдет», — рассказывал Скорняк Пьетро, так называли его приятели. «Обычно-то мы выходим на площадь перед собором моего святого тезки и ждем, когда из дворцовой трубы повалит соответствующий дым. Потом на балкон выходит толстенный такой кардиналищ и объявляет: у нас есть папа. Выпивайте и закусывайте, христиане. Словом, сплошная дольче вита. А с нынешним не так все было».
«Именно что не так», — подхватил сосед Скорняка. «Совсем не так».
«А как?» — спросил Ботан и щедро плеснул говорящему в кружку. Тот вытер усы и продолжал: «Да вот так. Спать легли при одном папе, а проснулись при другом», — заговорили остальные.
«Никаких выборов не было. Куда прежний пап подевался, неизвестно. Святые отцы молчат, лишь глаза отводят, как мошенники. Так мошенники и есть, святую воду и ту разбавляют.
Про всех не говори, а только видно, что все они как бы не в своей волне, как бы очаровал их кто-то.
Говорят, этот папа ни одной молитвы не знает. На людях почти не бывает, постов не соблюдает, и все при нем не так».
«А еще говорят», — понизил голос Скорняк Пьетро, — «что и не папа это вовсе».
«А кто?»
Жюль Верн затаил дыхание. В ответ рассказчики хором насупились и замолчали, тем более что и кувшин опустел. Ботан хотел было подбодрить их, заказав еще винишко, но тут раздался зычный голос:
«Базилетто, дружище, какими судьбами в наших краях? Да еще в таком виде! Неужели тебя ограбили разбойники? Это тебя-то, который сам любого! Антонушка, за ногу тебя да об угол, так ты не утоп! А я-то за твою душ пудовую свечку поставил Николь Морскому.